Прежде чем начинать это занятие, несколько слов о том, чем кончилось предыдущее. Было отмечено с удивлением, что последнее занятие из цикла было 49-е по счету. А дальше у меня на сайте оно идет под номером 48. Как это объяснить? Когда я увидел, что 48, я очень удивился. Не меньше, чем когда я увидел, что это 49. Как это объяснить? Разведка вот в чем. Значит, там в тот цикл про Мишиах появилось два занятия на тему дня. Одно занятие никакого отношения к Мишиах не имело абсолютно. Последнее стих, которое было. Но предыдущее, оно как раз в точности предшествовало началу этого цикла, и оно было про смерть праведников, и там речь шла про Геулу. Геула – это вот Иньян Мишиах. И более того, я помню, что то ли в том же занятии, то ли в каком-то из этого цикла, я прямо там сказал на занятии о том, что так вот случайно получилось, что занятие про праведников начало как раз тему Мишиах. И там вот на сайте, кто заходит на сайт, они видят, что есть шапка, название всего цикла, из чего начинается вот с этого ухода праведников из мира. Просто оно там не пронумеровано. По сути, оно оттуда. Так что все, так сказать, сошлось с конца с концами, их таки 49 там. Сейчас сегодня мы начинаем новый цикл. Первое занятие из этого цикла. И меня на предыдущем занятии спросили, о чем же будет следующий цикл. Я сказал, что я не знаю. Но был задан вопрос. В самом конце уже, когда все стали расходиться, про Иакова Авину и Беньямина, и Иуда. Я сказал, что, чем говорим еще про это. Так вот, сегодняшнее занятие будет как раз ответом на этот вопрос. И оно удачно вписывается как раз в тему этого цикла, который будет. В чем был вопрос? Вопрос был по парше, где эпизод был таким, что Иосиф посылает мешок в рюкзак Миньямина свою чашу серебряную. Иуда не знает про это и говорит, что тот, у кого будет найден, тот умрет. Это один эпизод. И второй эпизод – это когда Яаков Авину бежал от Лаван, то тот ему, когда настиг его, сказал, что вот… «Зачем украл Терафим богов моих?» На что Яаков Авин ему говорит, «Тот, кто украл, не будет жить». И Мидраш говорит о том, что вот из-за этого умирал Рахель. Вот вопрос был в том, что в одном случае слово праведника сработало, а в другом нет. Как объяснить? Значит, сейчас мы начнем занятие с ответа на этот вопрос. Первое, когда мы задаем вопрос по Хумаш, мы должны быть предельно точными. В тексте не сказано, что Иуда это сказал. Там сказано во множественном числе. И это как бы собирательный такой ответ, так братья решили. Кто что там говорил, это не играет роли никакой. Это было их общее мнение. И вот первое. Иуда ни при чем здесь. Он был в числе других. Теперь ответ по существу. Но все-таки в конце концов, так сказать, праведники сказали. Должен был быть Беньямин умереть уже из-за этого. Он не умер. Значит, когда мы смотрим и вот задаем вопросы, сравним одно событие с другим, Яаков, Рахель и братья Беньямин, мы должны посмотреть, и действительно события сопоставимы. Праведник сказал. Из этого делается вывод. Действительно, Мидраш так сказал. Просто из-за того, что вот Яаков и сказал, Рахель умерла. Но чтобы делать параллели какие-то, надо посмотреть, действительно события сопоставимы. Есть разница, две разницы. Первое. В случае Рахель, она таки была виновата, она украла их. Слово было сказано, событие, которое имело место на самом деле. Это первый случай. Второй случай. Беньямин абсолютно ни в чем не виноват. Он ничего не крал. Братья сказали, на кого должно так сказать, попасть это слово? На виновного, а виновного нет. Есть гемора, который говорит о том, что если человек не виноват, и про него что-то будет такое сказано, это ничего никакой роли не играет. Вот это первая разница. В одном случае сработало, потому что был виновный, в втором случае нет. Человек первое, как, не значит, что тот, кто сказал, так вот обязательно, праведник сказал, обязательно так и будет. Надо, чтобы была вина. Это первое, что мы видим. Второе различие. Важно, как говорится слово. Яаков Авейну был рассержен на Лавана. Это видимо, он потом, после того, как тот ничего не нашел, он разгневался и стал ему тайхоху давать. Второй момент. Яаков Авейну мог думать, что действительно Лаван прав, кто-то украл их. Он не думал, что Рохан, он не думал, что там Лея. Может быть, кто-то из рабов, которые сопровождали его. У него были основания полагать, что действительно так и есть. И пусть тот человек не будет жить. Лучше с Беньямин. Братьям в голову не могло прийти, что на самом деле это имело место. Они были уверены, что этого нет. В этом случае их слова не имеют никакой силы. Там сила имела, слово имело силы. Он был разгневан, но на самом деле думал, что так вот и случилось. Слово создает определенную реальность в духовном пространстве, которая начинает действовать. Слово, сказанное просто так, ну, соответственно, силы никого не будет в этом. Если там есть основания к этому слову упасть, уже там был виноват, это может работать. Но вот это тоже различие между двумя эпизодами. Поэтому так скопорительно делать вывод, что вот в одном месте так случилось, в другом месте тоже так должно было быть. Проблема, что надо посмотреть, можно ли сравнивать эти два случая. В данном случае они несравнимы, несовместимы. Так, теперь начнем будем развивать вот эту вещь о том, как слово работает. Значит, что слово имеет силу и сбывается. Ну, первое про Мидраш. Давайте посмотрим Хумаш, что говорит пасук. Пасук, где Яаков Авину предрек ей смерть, он 18-й по счету. Хай. Знаете? Юмор Хумаш. Пасук, который должен приносить жизнь, он, говорит, умрет. Знаете? Значит, может сказать, ну, это случайность. Но уже на наших занятиях такие случайности не первый раз встречаются. Ну, хорошо, смотрим, что сказано. И было, когда уходила Нефеш, потому что она умирала. О, нет, извиняюсь, не тот пасук взял. Не тот пасук. Это пасук про смерть уже, Рахель. Так, значит, другой пасук. То есть 31 перек, 32 пасук. То есть, да, 32 пасук. Значит, говорится следующее. Им ашер цимце эс элокеха лоихье. Если ты найдешь своих богов, то тот не будет жить. А вот это найдешь. Что получается, если следовать Мидраш, Раша приводит Мидраш Мишраба, что вот из-за этих слов Якова Рахель умерла. Ну, событие, в общем-то, ужасное. Человек убил словом свою жену. Представьте, в жизни вот такое случилось. Люди бы ужаснулись, но сколько людей знакомы с этим Мидраш, никакого ужаса нет. Нормально воспринимается. Просто почему? Если в жизни такое случается, вот по радио, скажем, передали, муж убил жену, так люди, ох, как так? Как случилось? Не надо переживать такого, это уже что. А здесь Яаков Авину, твой праведник, убил другую праведницу, словом. Все спокойно. Как будто это норма. Интересный вопрос, почему такая реакция? Ну, ответ такой, что реальность в одном месте, а Тора в другом не пересекаются. Внутри человека не пересекаются. Но это есть глубокие причины. Но такова реальность, такова жизнь. Нашего поколения и других тоже. Это не переделаться. Вы, оно так есть. Это уже, ну, такова данность. В той ситуации мы находимся. Кто может помочь? Мишиах. Придет Мишиах, он так говорит, соединит жизнь и реальность, Тору и реальность и жизнь. На индивидуальном уровне, конечно, можно преодолеть, и человек может ужаснуться. Но, в принципе, вот такой подход. Дальше. Но если посмотреть на вещи реально. Я читаю Мидраш. Не верю. Просто не верю. Не может такого быть. В духовном мире такое не может произойти, чтобы Яаков Авину убил словом свою жену. Это нереально. Мидраш сказал. Все равно не верю. А как же так? Мидраш сказал. Авторитет очень большой. Надо подумать, что Мидраш имел в виду. Только не та первая мысль, которая приходит в голову. Такое отношение должно быть к изучению Тора. себя представить, принять этот факт. Он убил Рохан своим словом. Что же на самом деле произошло? В чем причина? Правило такое. Когда мы имеем дело с Мидраш, то, как правило, его нельзя понимать буквально. Бывают исключения, бывают. Но чаще всего нельзя понимать буквально. Это вот один из случаев. У смерти Рохан была специальная причина какая-то, которую Мидраш никоим образом не раскрывает. Он касается другого. Вещь, которая имеет место в духовном, значит, пространстве, определенный закон. Он учит этому, что, а какой именно, из-за слова праведника может умереть человек. Просто на этом примере он учит. Смерть Рохан – это какой-то экскьюз, что ли, придирка, повод. В принципе, мы знаем, что если один человек дал клолу проклятие другому, то оно может сработать. Но здесь специальный случай. Он не знал. И все равно работает. Вот на это указывает Мидраш. Мидраш говорит, что значит, конец того пасука, который мы привели, значит, то, что вот Яков сказал, и дальше пасук говорит, что он не знал, что Рохель украла их. Для чего это Мидраш говорит, пасук говорит. Мы и так без этого знали, что Яков Авину не знал про это. Пасук специально учит. Даже не знал, а все равно сработает. Такое может быть. Вот закон. Это уже новость, потому что одно дело, когда человек проклинает кого-то, ну, ожидается, в некоторых случаях действительно может клала попасть в точку. Но если он не знает, значит, ну, кто сказал, что обязательно так случится? Пасук пришел и учит, что да, такое может случиться. Это просто на примере Рохель осматривается, вот этого эпизода. Общий закон, который шире этого эпизода, просто на этом примере он взят. Значит, вот это объяснение Мидраш. Причина для смерти Рохель совсем другая. Мидраш говорит про общий закон творения, как работает все на этом примере. Теперь, когда мы должны понимать, что когда Мидраш формулирует какой-то закон, известный ему, он должен все-таки опираться на пасук. Что следует из этого пасука именно? Где указание в пасук на этот именно закон? Вот здесь сказано, что Яков не знал, что Рохель украла. Это как раз указание, что это лишнее, в пасук это не нужно. Мы и так это знаем. Для чего это сказано? Ну, чтобы сформулировать этот закон. Даже не знаешь, что он может проклятие сработать, будь осторожен. Это вот Мидраш. Дальше какой-то вопрос. Почему Хумаш именно вот в этом случае учит этому закону? Закон общий. Он применим не только к этому случаю. Хумаш именно вот в этом месте его раскрыл. Для этого должна быть какая-то причина. Мидраш же отношения не имеет. Это наш вопрос на понимание ситуации. Почему именно здесь? В этом месте мы уже про Мидраш мы сейчас забудем. И будем так смотреть, вот, что же здесь, чему нас Хумаш в этом месте учит. Помимо этого Мидраш. Это один вопрос. И второй вопрос, ну, возникает здесь, а почему, собственно, в чем причина смерти Рахель? Если не слово Яков, то а в чем она причина, главная причина? Ну, два вопроса, которые здесь возникают. Начнем со второго, он более интересный. Из-за чего Рахель на самом деле умерла? Пасук говорит следующее. И было, когда выходила ее душа, потому что умирала, и она дала имя ему Бен-Яней, сын горести, и отец назвал его Беньямин. Вот здесь сказано в начале этого пасук. Бецейс навшо кеймейса. Прямо здесь Хумаш говорит. Это странное. Что здесь? Мы знаем, что когда человек умирает, его душа уходит от него. В этом есть смерть, собственно. Это не новость. Тогда к чему все это сказано? Такой, так сказать, литературный язык. Когда уходила, выходила душа ее, кеймейса. И связывает одно с другим, это соединение потому что, или еще как-то, когда же, связка как-то со смертью. Что здесь имеется в виду? Ризан объясняет этот пасук так. Ну, это очень интересное объяснение, которое основано на каббалистическом знании. Концепция такая. Когда люди женятся, у них, значит, возникает эта интимная связь. В этот момент женщина получает дополнительную душу. Это нефеш, которую она получила в этот момент. Она связана с рождением детей. Предположим, вот она получила такую нефеш, в результате которой могут родиться 8, скажем, детей. Первый родился, часть этой нефеш она дала ему. Часть она будет сопровождать ребенка до последнего вздоха. Второй ребенок, следующая часть. Больше, чем 8, она родить не сможет. Вот то, что она получила, ей не позволит это. Нет сил больше произвести. Меньше может быть, и они там не захотят больше иметь детей, это ладно. Она останется с тем, что у нее есть. Но только 8, не больше. Дальше, после того, как она родит, скажем, 8-го ребенка, часть этой нефеш, которую она получила, у нее еще есть. Но эта часть нефеш, она вот для нее, для ее жизни. И если она вдруг по какой-то причине даст рождение 9-му, она сама уже уходит из мира, то эта часть ее перешла в ребенка, и она осталась ничем, она уже не будет жить. Именно вот это и произошло здесь. Так и надо понимать этот пасук, который говорит, почему она умерла, нефеш вышла. Ее нефеш, вот этот остаток, который был, она отдала Беньямину, и Беньямин родился в этот момент, он вышел из нее. Рождение ребенка. Вот нефеш ее-то и ушла вместе с ним. Пока он был внутри, ну, он часть ее, нефеш ее внутри. То есть она выходит. Кеймейса, вот связь в пасук. По этой причине она умерла. Это истинная причина. Так сверху так было устроено, а куда же Бороху был такой вот план, что Яков Авину должен иметь 12 детей. Роха должна была дать только 2. Поэтому, когда она получила эту нефеш, изначально от Яков, она имела только коих силу на 2, не больше. И по плану было, чтобы 2 у нее было, по верхнему плану. Вот так и получилось. Это истинная причина смерти. Теперь, после того, как мы знаем эту истинную причину смерти, можем ответить на первый наш вопрос. Почему вот в тот именно момент, когда Лаван настиг Яков, этот эпизод с Рохел там произошел, вот тогда он сказал эти слова. Он тогда говорит, Лоихия, не будет жить тот человек, не будет жить. Как он узнал? Мидраш говорит так, что вот он сказал, и поэтому случилось. И мы сейчас уже оставили Мидраш в стороне. Мы уже поняли, что это другая совсем идея, связанная с этим эпизодом. Только то, что вот Мидраш ставит соответствие между двумя событиями. А посмотрим на это обратно. Мы знаем, что план был такой, что Рахель должна была в скором времени уже умереть. Что это событие уже наверху было написано. Он уже висел, он был готов. Яков Авейн в этот момент прочел то, что там наверху написано. Душа почувствовала. Да, высокого человека может чувствовать вещи, которые там наверху происходят. Это известно. И вот ему было дано это знание в этот момент. И он произнес. Лохия не будет жить. Вопрос. Почему именно сейчас, а не раньше? Как бы сработал у него вот рух хакодиш в каком-то смысле. Знание черпается вот оттуда сверху, непосредственно логическое мышление, оно вот так приходит. Рух хакодиш. Почему в этот момент, не раньше и не позже? Суть вот в чем. То, что он сказал в этот момент, на самом деле защитило Рахель. Это была защита для нее, непробиваемая. Посмотрим, как развивались события. Значит, Лаван их настигает. Вот эта история с этими богами, Трофим. Он начинает шарить по палаткам. Вот у Рахель уже. Ясно, что все, это конец уже. Что удерживает так, от того, чтобы он не нашел это? Она ему говорит, я не могу встать, потому что то-то, то-то, то-то. Что это за причина? Встань, и все. Нет, он уходит. Почему? Необъяснимое событие произошло. Ситрахра в этот момент уже потирала руки. Что сейчас случится? Но что произошло? Яков Авину сказал эти слова. Не будет жить этот человек. В этот момент поставил защиту вокруг Рахель непробиваемую. Почему? Представим на секунду, что Лаван таки прогнал из этого места и нашел бы этих Трофим, богов этих. Что бы дальше, как события дальше бы развивались? В каком бы положении оказался Яков и Рахель? Беньямин, который должен был родиться. Она не должна была бы жить по закону уже. Что с Беньямином произойдет? Сам Яков Авину в какой ситуации окажется? Это ситуация, которая просто не может быть теоретически. Ее не может быть, план Творца был другой. Вот это и поставило защиту. Все идет на основании определенного суда. Ситраха была готова, так сказать, проглотить Рахель. И не смогла, потому что правило суда такого не могло уже быть. Так он это сказал. Вот почему это, так сказать, Руах ха-Кодеш у него сработало именно в этот момент, в нужный. Чтобы защитить. Мы видим отсюда, из этого эпизода, что есть наверху дирижер. Есть сценарист, он написал сценарий заранее. У него должно быть два ребенка. И она должна уйти из мира в этот момент. Это сценарий, который был написан. Есть еще дирижер, который управляет данным моментом. Ты хочешь съесть, проглотить, не выйдет. Это один из примеров, когда он показывает, кто на самом деле правит миром. Черная сила уже готова была делать свое дело, нанести большой ущерб еврейскому народу, нам, Исраэл. И стоит одного вмешательства, секундного сверху, но Яков идет прозрение, он говорит, сам не понимая, что на самом деле он не осознал, что он сказал пророческое видение, пророчество не понимает, но все равно это работает. В таком мире люди жили большие. Что-то вот по поводу этого эпизода. Дальше здесь возникает вопрос на сам Мидраш. Пусть Мидраш не связан вот непосредственно с этим эпизодом, а использует его только как отправную точку для провозглашения определенной идеи, формулировки закона духовного пространства. Но все-таки формулировка должна быть правильной. Этот Мидраш, он противоречит Геморе Талмуд Шаббат, где говорится следующее, тоже сообщается закон духовного пространства, а именно, наказание к человеку приходит через виновного, а заслуга к человеку приходит через праведника. Такой закон сформулирован. Мы здесь видим наказание к Рахель, которая, по мнению Мидраш, вроде была не виновата. Забудем про это, зря сказал. Наказание к Рахель приходит через праведника. Там сказано, что нет, наказание должно приходить через провинившегося. Через праведника, только наоборот, поощрение. Это противоречие. Давайте посмотрим внимательно эту гемору. Сейчас мы изучим. И тогда попробуем уже ответить на этот вопрос. Гемора разбирает пасук из Деворим, перек 22, пасук 8. Китив Набаис Хадош, когда человек построит новый дом, и осеса майка, и сделает майка, это такая ограда на крыше. Ограда на крыше, чтобы человек не упал, который заберется на крышу с этой крыши. Про это говорится, ограда на крышу его, и не приведет кровь на дом свой. Сначала пасук, а в конце сказано странная вещь. Ки и пол ханоэфил мимену. Потому что упадет ханоэфил падающий с нее. Упадет падающий, упадет в будущее время. Падающий, он же сейчас падает. Это проблема с этим пасук. Что здесь имеется в виду? Вот Гемора Шаббат разбирает это. Сначала просто переведем текст, а потом будем уже смотреть, что здесь имеется в виду. Гемора спрашивает вопрос, Майкро, что имеет в виду этот вот пасук, Кейпол Ханофил, что упадет падающий или упавший? Ответ такой Гемора дает. Роуй зе липол, мишеши сэмей берешис. Годится это для того, чтобы свалиться с этой крыши, упасть, не с крыши, просто упасть, от шести дней сотворения мира. Гемора продолжает, Харей ло нофл, что вот он не упал еще. И Хакосов, Хумаш, пасук, называет его уже упавшим. Проблема. Жень такой, что вот он был предназначен, но вот он еще не упал. Хоть и предназначен, еще не упал. А пасук назвал уже упавшим его. Как так? Гемора дает ответ. Шемигалгалин захут ал идей закай, что тут приходит заслуга через праведника, ну, условно говоря, Вихоева, и наоборот уже не заслуга, а наказание Аллы того, кто сам провинился. Ну, с вами простому, хорошее через хорошего, плохое через плохого. Вот это правило, которое Гемора в конце сформулировала, исходя из этого пасук. Видимо, опять пасук про крышу, человек убьет с крыши, надо ставить ограду на крыше. Закон Торы, про безопасность, мицва дана. А вот здесь раскрывается интересная концепция заодно. В том, что хорошее через хорошего, плохое через плохого. Неожиданная очень вещь. Так, теперь мы смотрим, что здесь на самом деле Гемора имеет в виду. Подходит к тому, что упал он в начало сотворения мира. Что за этим стоит? Очень странно. Человек еще не родился, мир только создан, еще Адам в Ганейден. И вдруг, пожалуйста, человек уже на смерть назначен. Как это понимается? Это очень странная вещь. Значит, комментарий есть такой, говорится так, что Акодыш Боруху все наперед предвидел. Он знал, что такое случится. Откуда он знал? Это еще с самого начала сотворения мира. Он уже это знал. Ну, с этим комментарием несколько вопросов. Первый вопрос, где же тогда выбор у человека, если заранее ему все предписано, он погибнет. Это общий вопрос, который всегда можно задать, что заранее известно, и все-таки случается, как это две вещи увязать. Но вопрос древний, ответов какое-то количество, и удачных из них, в общем, трудно встретить. Как-то, значит, ставится. У нас был цикл про управление, про то, как он управляет миром, и там этот вопрос разбирался досконально, и там был дан ответ. Пытки, ответ и ответ. Богдан, поэтому сейчас мы в эту сторону идти не будем, это не тема для разговора настоящего. Но это проблема, которая здесь возникает с объяснением. Вторая проблема. Принципиальная проблема. Мы знаем, что Акодыш Боруху все действует литоев, для хорошего. Такое у него свойство. Человек искажает, там, делает аверу, портит. Но по плану он делает хорошо. И что здесь в этом объяснении получается? Он сделал так, что вот этот человек уже предназначен на смерть. Какой стати? Это что, Дерех, путь Акодыш Боруху так действовать, что ли? Шести дней сотворения мира уже ему это было предназначено. Ему шести дней сотворения мира должно быть хорошее было предназначено быть. Акодыш Боруху для хорошего же делает. Человек может исказиться. Дальше. Сам язык Геморы, роуй, подходит для этого. Подходит для смерти. Поэтому объяснение не то, что он подходит по смерти. А Акодыш Боруху знает про это. Ну так и скажи, не употребляй слово, что человек подходит для этого. Это не точность. А Гемора выражается всегда очень точно. Крайне точно. Неточное выражение. Высказываем всем другое. Можно так истолковать, но это не то, что сказано. Дальше. Сама Гемора не идет, если следовать этой идее. А именно, то Гемора говорит, вот в шести дней творения он был, то был, ну, поэтому объяснение, Акодыш Боруху знал, что это случится. Дальше Гемора говорит, и вот, он еще не упал. Почему? В чем вопрос, что значит, почему? А кто сказал, что он сейчас должен был упасть? Акодыш Боруху знал, он не знал, что там в 13 веке он должен упасть или еще когда-то. Когда-то в будущем это должно произойти. Поэтому объяснение ясно когда. Поэтому вопрос Гемора о том, что вот он не упал, что же это означает, не имеет смысла. Что же Гемора тогда, вот откажемся от этого объяснения, что же тогда Гемора имеет в виду здесь, когда говорит, что от шести дней сотворения мира уже было ему предназначено, он готов для того, чтобы упасть. Здесь вот Гемора по какой-то причине человека, который обречен на смерть, связывает с сотворением мира. Смысл этого этой связи. Шесть дней сотворения мира, это вот когда мир творился, были созданы законы. Законы творения, законы человека. Не просто вот внешние законы, солнце всходит, там, на, дождь, песчаная буря, человек стареет, а внутренние законы творения, это в основном, оно было сделано, эти законы не приложены, их нельзя изменить. Это данность, по которой мир существует, ничего нет нового под солнцем. Всевышний Акодыш Боруху может вмешиваться. Действует вопреки этим законам. За собой он такое право, конечно, сохранил. Даже когда он вмешивается, он обычно вмешивается через те законы, которые существуют, просто он их переворачивает по-другому. Но если нет этого вмешательства, все идет вот как сделано. Это непреложный закон. Это здесь имеется в виду. Человек обречен на смерть, но должен получить смерть, скажем так. Но для этого могут быть разные причины. Одна причина просто старая уже, время пришло. Другая причина, он в принципе не старый, но там болезнь какая-то случилась у него. Из-за этого он обречен. Или, скажем, каким-то образом так вот провинился, скажем, Корах. Ему бы жить и жить еще. Нет, вот вступил Махлокис Моше Рабейну с Аароном и получил смерть довольно быстро. Никуда ему не было одеться уже от этого. Ситуация склонила. Следующий вариант. На прошлом занятии разбиралась история про Яровам, царя. Все из его дома должны были умереть, кроме одного человека, сына. В нем только было хорошее одно найдено. Вот он и умер раньше времени. Обстоятельства так сложились, что вот ему лучше было всего, вот, чтобы по-человечески хоронен в гробнице, чтобы оплакивал еще народ, в тот момент и было умереть. Вот он и умер. Можно еще там дальше, значит, писать причины, каким может смерть состояться. Но здесь Гемора указывает специальную причину. Это связано с тем, что человек обречен не изначально от Майса Берейшис, а по законам творения, по законам творения человека, ему уже не жить. Что это означает? Пример. Вот стоит дом. Страшный, красивый дом. Он гнилой же изнутри. Подует ветер, он упадет, как карточный домик рассыпется. Внутри этот дом, он не дом. С точки зрения построения, постройки дома, его нет уже. Только он стоит, ну, вот ветер подует, его уже не будет. Вот что здесь имеется в виду. Человек дошел до такого состояния, внутреннего, так сказать, своего духовного пространства, то по законам творения он же не может жить. Все. Ему ничто не поможет. Законы шести дней творения, они не приложены. Вот с таким случаем мы имеем дело. В этом случае, вот в такой именно ситуации, Гемора говорит, а почему он не умирает? Это вопрос Геморы. Не потому, что Хакодеш Борух Ху знает, почему он не умирает. Нет, на самом деле он не должен стоять, этот человек. Почему же он еще стоит? И про это говорит пасук. Ки и пол, он должен упасть в будущее время. Ханоуфил, падающий. Изнутри он же падает, он готов для этого. Что же его держит еще? Почему он не упал? Почему он должен еще упасть? В этом вопрос Гемора. Гемора отвечает, наказание ему может прийти через того, который сам виновен. Вот давайте вдумаемся в этот ответ. Плохое приходит через плохого. Кто за этим стоит? Ну, плохое действительно приходит через плохого. Гемора сформулировал этот закон. И в Хумаш мы это видим. Человек не построил майку, ограду эту, не выполнил митцу, которую, значит, он провинился, нарушил закон Торы, через него проходит наказание. Мы видим, Гемора опирается на этот пасук действительно. А смысл какой? Почему именно так? Значит, мы имеем дело с человеком, который не просто должен умереть. Например, Авраам Авину тоже должен умереть. Умер, как говорит Мидраш, на 5 лет раньше, чтобы не видеть, что произойдет потом. Почему? Не хотелось вот ему, чтобы сверху не сказать, чтобы он оказался в этой истории с Исавом. Умер раньше. Здесь не тот случай. Здесь человек, уже готовый к смерти по закону 6 дней творения, он находится в специальном духовном пространстве, которое, ну, туда лучше не попадать. Там точно, что невозможно дышать. И это самый низ. Это просто отбросы человеческого существования. Вот если человек для такого себя довел. Просто отбросы. Он же, так сказать, человеком нельзя назваться. Дальше. К нему должна прийти смерть. Тут говорится, чтобы если смерть приходит через кого-то, через другого человека, если, тогда, ну, она должна прийти через того, который имеет доступ в это пространство. Потому что мы видим, 2 события случилось. Один убил другого. И не то, что убил, а он не построил там ограду, через него это произошло. Это событие внешнее. А на втором, на внутреннем плане что происходит? Пример. 2 человека женятся. Он и она женились. Ну, это же не случайное событие. У нас был целый цикл лекций «Она». Она там говорилась про то, что вот внутреннее, при внутреннем раскладе они другому по какой-то причине вот совпадали. были точки пересечения определенные, вот поэтому они и сошлись. То есть за внешним событием всегда есть внутренний план. Так и здесь. Внешнее событие из одного, скажем, из-за руин убит Шимон. Это внешнее событие, не построил забор. Но за этим стоят определенные внутренние соотношения между Рувен и Шимон. И через Рувен пришла смерть. Рувен должен, так же как на внешнем уровне наказался тот, который имеет отношение к Шимон, через него это произошло, так и на внутреннем уровне пространства там должна быть между ними соприкосновение. Он должен менять вход, этот Рувен, к этому Шимон. А Шимон находится внизу. Праведник не имеет туда входа. Через праведника Ситраха не может действовать. Почему? Потому что он просто туда не проходит, в то место. Оно не для него. Он никак туда не попадет. Вот отсюда это закон. Плохое через плохого. И точно так же хорошее через хорошего. Человек что-то заслужил, какую награду. И это делается через какого-то другого человека. Если так, опять-таки, в то духовное пространство может иметь, там, где дают награду, может быть тот, который имеет доступ туда. Вот это идея этого правила. Хорошее через хорошее, плохое через плохого. Это, значит, понимание Геморы. Дальше здесь есть некоторые вопросы. У меня такой вопрос. Плохое через плохого. А чего, собственно, ждать? Полно плохих людей. Если он уже готов действительно для того, чтобы умереть, с точки зрения 6 дней творения, чего ждать? Вопрос Геморы, а чего, почему же не умирает? Значит, что ждут? Ждут того, который найдется виноватым, чтобы через него это прошло. Значит, что, мало виноватых, что ли? Бери вот и выбирай, полно. Это вопрос на Гемору. Как это понимать? Здесь другой духовный закон, так вот, как Хакодеш Борох управляет миром. Он не спешит. Люди спешат. Он не спешит. Надо четко понимать. Мы спешим, почему? У нас жизнь ограничена, нам хочется, так сказать, увидеть своими глазами, и чтобы быстрее это случилось, так мы созданы. А ему куда спешить? У него нет вот этого времени, куда спешить. Не в этом рождении, в следующем придет Мешиах, не в следующем, только через счет, через 20 лет, через 200. У него свои планы. И вот его план такой, что событие, оно должно быть подготовлено. Событие участвует два человека. Один его уже подготовил. Он готов уже ждать смерти полностью. Из-за него задержки не будет. С ним все ясно. Но, чтобы он умер через кого-то, надо, чтобы второй тоже был подходящий для этой роли. Человек требует времени, подготовки. Прийти к этому надо. Год, два, может, 5 месяцев. Спешите ему, тому, кто наверху, некуда. Ему надо, чтобы событие правильно и хорошо по внутреннему раскладу случилось. А для этого нужно время. Ребенок рождается 9 месяцев надо для этого. Не рождается просто так за секунду. Нужно время. И смотрите, какой пасук взят для этой идеи. Строится новый дом. Требует времени. Вот для этой идеи о том, чтобы наказание уже должно быть. Человек готов для этого. Но не случится сразу, моментально. Хотя Всевышний не может это сделать. Он может за секунду с ним кончить. Он не будет так делать. У него есть свой план. Дом надо построить. Это символ того, что вот надо что-то создать. А дом не строится за один день. Вот здесь идея, что он не спешит. Он дает событию созреть. Так, дальше. Дальше здесь есть некоторый вопрос. Из другого места Хумаш известный эпизод о том, как Пинхас убил человека, главу колена Шевет Шимон. Там эпизод был такой, что смерть пришла через праведника. Прочтем этот эпизод. И жил Исраэль в Шитиме, и начал народ благодействовать с дочерьми Маава. Приглашали они народ к жертвам божеств своих, и ел народ, поклонялся божествам их, и прилепился Исраэль к Баал-Пеору. И возгорелся гнев Всевышнего на Исраиль, Ну, и так далее история развивается. И вот некто из сынов Израиля пришел, подвел к братьям своим, значит, медианитянку перед глазами Моше, перед глазами всей общины сынов Израиля. И увидел, я пропускаю некоторые псуки, и увидел Пинхас, сын Элиэзера, сына Аарона, священника, и встал он среди общины, и взял копье в руку свою, и вошел вслед за израильтянином в нишу, и пронзил обоих их. Мы видим эпизод, в котором праведник убил другого человека. Как это согласуется с той геморрой, которую мы изучали? Только что плохое приходит через плохого, а хорошее через хорошего. Правило такое, что геморра сформировала некоторые положения, некоторый закон. Не значит, что он применим во всех случаях жизни. Это одно из правил изучения Торы. Когда есть много-много законов, по которым мир существует, и нельзя сказать, что вот какой закон в любой ситуации будет иметь место. В любой ситуации будут действовать другие законы. Это один ответ. Здесь речь идет о спасении этого народа. Народ гибнет. Митца была его убить. И второе здесь, на самом деле, если вдуматься, вот этот глава колена, он не был из тех, которые подготовили на смерть с точки зрения 6 дней сотворения мира. Моментально сейчас вот произошло это событие. Он был втянут в это дело, в эту аверу. Это совсем другой случай, не тот случай, как в Геморе. Поэтому надо быть так чувствительным к языку. И думать, а можно ли этот закон применить в данном случае. Если мы посмотрим, что там вот говорилось про именно про эти 6 дней сотворения мира, то ясно, что это совсем другой случай. В чем здесь? Также точно можем ответить на эту проблему с Мидрашей, вот история с Яков и Рахель. То же самое, не тот случай, который здесь в Геморе, совсем другой. Это один ответ. Второй ответ можно дать такой, что эта Гемора основана на том, что плохое делается через плохое. Почему? Потому что должен быть канал связи между этими двумя людьми. Если один находится внизу, другой должен иметь туда доступ, в ту комнату, в тот подвал. Вот на этом было основано это правило. Здесь между Яков и Рахель действительно был этот канал. У него была внутренняя связь. Он мог ее достать вполне, своим словом. Она была из того же самого пространства, что и он. Поэтому нет противоречия с той геморрой. Второй ответ. Только там плохое через плохого, но если вдуматься в суть, забыть плохое, хорошее, а вот на чем идея, которая за этим стоит, должен быть канал проникновения. То он здесь был. Поэтому могло сработать даже от хорошего к плохому. Но здесь еще третий ответ есть, который на самом деле главный. И Аризаль его формулирует, мы про это неоднократно говорили. Нельзя спрашивать кущу трудный вопрос на Мидраш. Почему? Ответ такой. Мидраш адресует нас какой-то идеей, который с конкретным эпизодом имеет связь по касательной. Цепляется за этот эпизод, но не по существу. Суть Мидраш формулирует просто отдельный какой-то закон. Нельзя из этой конкретной истории спрашивать качу на Мидраш. Это бессмысленно, не так это работает. Так и здесь. Есть правило в Геморе, касающейся ситуации. Мидраш иллюстрирует одну какую-то идею, которая не связана с этим погружением в 6 дней творения. Совсем другое рассматривается здесь. Просто спрашивать скучно. Не надо. Так. Значит, вот мы оттолкнулись от того вопроса, который был задан про Яков и Иуда. И это занятие было построено как ответ на этот вопрос. Что было во время этого занятия? Мы рассматривали разные, значит, эпизоды из Талмуда, из Псуким, которые нам показывали, как относиться к утверждениям мудрецов, как относиться к пасуку. Мы вот это изучали. Это на самом деле название этого нового цикла, который уже однажды у нас был, мы просто прерывали его на время Мишиах. Изучение Торы. Мы будем изучать вот этот цикл, я не знаю, сколько продлится, он вообще может длиться, значит. Пока, значит, тот, который дает цикл, он еще жив, вот до этого момента будет длиться, может длиться. Тема неисчерпаема. Так вот, ну вот в этом будет суть этого. Связать Тору, которая более реальна, чем вот те стулья и столы, которые вокруг нас, более реальна с реальностью, в которой мы живем. А не было вот таких вещей, что Яков сказал про Рохин, и Рохин за это умерла. Это один из примеров, таких полно. Я говорю, что с этим ничего не сделать на самом деле. Но вот в наших, так сказать, скромных рамках, плюс сайт, который несколько расширяет, будем стараться преодолеть эту стену непробиваемую, но желающий может ее пробить, если у него есть на это желание понять, узнать, помня, что Эмос ушла из мира. Это было сказано в предыдущем цикле. Ушла из мира. Поэтому имеем эту стену непробиваемую. Так сложилось исторически. Ее можно пробить. Человек хочет понять, есть Тора, она пробьет эту стену. Вот про это будет этот цикл. Пожалуйста, какие есть вопросы? Я не думаю, что так. Изначально было два сына через то, что она уйдет из мира во время рождения этого второго. И это полный такой клубок. Она не должна была, по-видимому, похоронена вот в гробнице той, а на дороге именно там, Кеверохилу. И там много-много вещей в это втянуто. Был таков план Творца. Это ее место потом уже там, в том верхнем мире. Так же, как Моше Рабейну не вошел в этот Исраэл по специальным причинам. Вот так и она была там. Целое событие. Изначально было сделано вот так.
Была непонятная концепция, это очень сложно резали, что от матери ребенку переходит некая часть этой дополнительной, которую она получает. Вот ребенок рождается, ему душу справят, его отдельно. И в дополнение он получает еще часть души. Как вы понимаете?
Сейчас я вам отвечу на этот вопрос. Значит, я начну, как евреи, делать с вопроса на вопрос. У меня и бабушка, и прабабушка, все они были оттуда. По отцовской линии тоже. Так вот, человек родился, он похож на родителей или нет? Чисто внешне. Похож. Походка бывает похожая. Дальше. Значит, откуда это возникает вопрос? Откуда? Дальше. Бывает такая ситуация. Человек внутри себя, душа чувствительная, чувствует, о, я как-то как отец. Или во мне вот мать сейчас. Вот он чувствует это. Откуда это? Вот это оттуда все. Человек, когда Аризон пишет в своем сейфер Гилгулим, это идея о том, что, и не только в нем, в других местах тоже, что когда человек получает, рождается, часть души отца и матери к нему приходят и сопровождают его. Ту жизнь. Вот отсюда это сходство. И отсюда вот это ощущение, что... И отсюда он, кстати, говорит, в этом корень митсва кивут авэйм. Почитание отца и матери. Именно в этом. Это не просто как абстрактная идея, они тебе дали жизнь, и теперь ты им должен испытывать благодарность к ним. За этим стоит содержание внутреннее. Отец и мать оставили след в нем. Это та связь, которая у них постоянно всегда будет. И вот он пишет, на этом основана эта митцва. Они как бы сопутствуют ему в течение всей его жизни. Особенно, когда он ребенок. Они, с одной стороны, внешне его воспитывать могут. Но вот это внутреннее воспитание передали ему часть себя. Это влияет на его, так сказать, биографию. Очень сильно причем. И если, так сказать, это все было, родители хорошие передали, это хорошо, очень хорошо, но они могут и плохое передать тоже. Это случается постоянно, поэтому, значит, вот это ответ на ваш вопрос. И то, что от матери получают, это часть той души. От отца тоже он получает, от отца и от матери он получает.
Почему число 8?
Я придумал 8, я мог сказать 9, это просто для примера. Да.
Можно еще вопрос? Вот вы сказали, что событие должно созреть. Ну, допустим, какой-то Раша, ну, он еще там 10 дней, ну, неважно сколько, какой-то период, он еще что-то будет творить, такое, ну,
добавить. Секунду, я спорю. Не в этом смысле. То, что он созрел, он может каждую секунду, он же готов. Он не является задержкой для события.
Я понимаю.
Созреть оно должно с точки зрения того, через кого должно пройти это событие.
А вот то, что произошло с Пинхасом, тут нужно было действовать немедленно, вот насколько я понимаю. Тут не было времени, чтобы оно созрело, искать кого-то там, какого-то Рашу, чтобы он... Вот именно поэтому праведник так сработало, это что немедленно нужно было дать реакцию какая-то.
Значит, я говорил о том, что действительно есть разные причины, есть правила. Это событие, которое Спингфилд не подходило под это правило. Вы задали еще одну из причин просто. Тоже так.
Да. Значит, две вещи. Первое, в дополнение того, чтобы умер люди, которые внимательны к себе, к своему внутреннему климату, они замечают, как правило, что когда уходит из жизни отец и мать, то как бы уходит щит, защита уходит. У людей начинают случаться какие-то серьезные, так сказать, палатки в жизни, болезни. То есть уходит вот, видимо, те нешамот, которые хранили и берегли, и вот с их смертью человек оказывается беззащитным, более беззащитным. Не то, что вообще беззащитным, более беззащитным по отношению к, вот, к силам негативным. Это первое, и сразу рядом с этим утверждением вопрос, действительно ли это так. То есть у меня сомнений нет, но я не хочу неправильные вещи ему сказать. И второе, вот это событие, когда Пинхас убил главу колена Шимона. Почему это событие надо рассматривать с точки зрения плохого? Почему плохое через плохое? Смерть человека, совершившего огромное вейру, вряд ли можно рассматривать как плохое событие. Поэтому это естественно, наоборот, убить его было мицвой. Поэтому как бы хорошее пришло через хорошее. Мицва пришла через Пинхас.
Так, начнем со второго. Речь шла не о том, что событие само по себе хорошее или плохое. Не об этом речь шла. Гемора говорит, и так сказать, в книге от Явных тайн тоже про это шла речь, приводилась от Гемора, о том, что смерть Раша – это праздник. Но то, что здесь говорилось на занятии, не этот момент высвечивался, хорошее это событие или плохое, совсем другое. А именно, к плохому приходит через плохого. Не само событие, а к адресату, через кого приходит. Вот про это шла речь. Здесь плохое, адресат, душа лавыра, на глазах у всех, пришло через хорошего. Вот это была проблема. Не по поводу самого события, правильно оно, неправильно. В этом не было вопроса никакого. Так. Теперь по поводу первого. Значит, ну, я персонально согласен с тем, что было сказано о том, что когда родители уходят из мира, то человек теряет определенную защиту. Точно так же можно расширить, когда Рав его уходит из мира, он тоже теряет защиту. Рав в каком-то смысле как отец. И здесь на самом деле все основано вот на этом внутреннем соединении. То, что было внутри, оно остается, оно никуда не денется. Вот эта связь этого внутреннего с тем, который был в этом мире, она уже прерывается. В этом смысле человек чувствует, что у него, так сказать, щит от него отошел. Все, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, а как вы, когда дети уходят, дальше родителей, что тут происходит? Это очень часто, и даже, вы помните, был случай в Шереметьевской, когда вошел в библиотеку, один родитель расстрелял многих деток. Родители их остались, но вот...
Так, вот это совсем другой случай, совсем другие вещи, оно не имеет отношения к родителям. Это, мы говорим про случай, когда родители ушли. Так? Здесь совсем другой вопрос, другой вариант рассматривается. Он никакого отношения к этому вопросу не имеет. Там другие правила были, другие вещи. Да?
Да, вопрос о евреях. Значит, человек, который изначально от сотворения мира был приговорен к смерти, не будет сказано. Он ходит по жизни, и вы сказали, что Всевышний не торопится, убивает его не сразу, а дает там, потому что торопиться некуда. А скажите, пожалуйста, все-таки у нас есть какое-то подобие свободы выбора, делать мицвот или не делать? Если этот человек делает мицвот, старается, есть ли у него какой-то шанс этот приговор оттянуть подольше, или вообще отменить, или отчасти отменить?
Так, значит, первое, я хочу внести ясность. Этот человек, по тому объяснению, которое я приводил, не приговорен действительно от начала сотворения мира. Это только форма, в которую Гемора воплотила свою мысль, мысль в том, что он, его внутренний мир, это как дом гнилой. Вот и все. Гнилой же заранее был вот с того момента приговорен к этому. Я, наоборот, высказываю против такого объяснения. Оно, на мой взгляд, здесь неуместно. Это человек просто, который созрел для смерти. Он как гнилой дом все равно.
Это фатально?
Теперь отвечаю уже вот дальше на ваш вопрос. Да. Первая просто ремарка была по поводу начала. Теперь по поводу уже сути вопроса. Человек, который вот уже с точки, вот такой, который рассматривается в Геморе, с точки зрения как бы шести дней сотворения мира, он уже готов. Знаешь, он на самом деле, вот тогда ему была такая судьба, а вот он в своей жизни к этому пришел. Фатально это, есть возможность изменить, нет. Или нет возможности. Но я полагаю, что нет, мой персональный ответ. Он делает все это что-то. В принципе, все может случиться, конечно. Но это, так сказать, знаете, вероятность крайне мала. И если человек уже дошел до такого уровня, я не думаю, что он из тех, которые вообще смотрят в хорошую сторону даже. Я вижу, он уже из тех, которые представляют себе, ну, полный, так сказать, уже все. Когда человек, ну, вот, стоит на более так, высоком уровне, чем тот, про которого 6 дней, и все равно от него мало что можно ждать. Скорее всего, он так и кончил, чем он кончил. Он не смотрит в эту сторону, он смотрит в другое. Мы должны думать, что вот с ним, он как-то что-то сделает хорошее. Он из тех, которые, наоборот, все гнилое, от него гнили исходит. Он позитивного сделает. Вот такой случай рассматривается.
Это аллегория?
Секунда. А?
Царь Ахав.
Что угодно. Это вот такая ситуация.
Ну, Всевышний постоянно давал какой-то шанс. И да. Каждую его мецву, и каждую его путугу, и лавзор бачува, и Всевышний встречал с большой вот. Радостью.
Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, тот человек не был в таком состоянии. Что он делал шаги в эту сторону.
Кончил-то он, конечно.
Но здесь мы имеем дело с другим случаем. Это человек, который разложился уже. Его труп. Вот такие ситуации возможны.
Скажите, эта аллегория упадет с крыши, потому что нам же сказано, что сделая ограду на крыше, чтобы имеется в виду, что он может другой смертью умереть, не обязательно с крыши.
Конечно, конечно, не обязательно. Но я про это говорил. Почему Хумаш привязал именно к этому случаю? Ведь можно было к другому какому случаю. У него есть разные варианты.
Что это не обязательно, это просто как пример.
Я отвечаю сейчас. Почему именно вот в этом месте? Это вопрос такой, это всегда должен быть. Вот почему этот закон сформулирован в этом месте? На основном занятии этот вопрос уже встречался, вот здесь тоже он возникает. Я говорил на занятии, почему? Случай связан с постройкой нового дома. Это показывает нам, что спешить некуда, дом новый построится. Вот почему это было привязано к этому. Дальше другой ответ, помимо этого, который уже дан. Какой язык там? Ипол ноуфейл. Падающий. О чем мы говорим? Мы не говорим о физической смерти, мы говорим о духовном. Как такого назвать? Новый падающий. Это специальная буква «нун» в алфавите. Когда мы читаем «ашрей», там все идет по алфавиту, буква «нун» пропущена. Почему пропущена? Гемора объясняет «нефила», падение. Духовное падение. Довид ха-Мелех не хотел это включать. Аризал объясняет, почему Нохаш начинается, Нахаш, змей, с буквы «нун», вот по этой же самой причине. Это самый жесткий дин. Вот это другая причина, почему именно в этом контексте берется вот такой человек, который, он таки упал, и дальше падать некуда уже. Поэтому и слово «новый», вот это именно этот эпизод взят в Хумаш. Этот именно пасук. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Считал я все.